«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня в центре всеобщего внимания оказалась ситуация в Новосибирске, где практически под патронатом Министерства культуры произошел разгром руководства местного театра оперы и балета, смена его художественного руководителя, директора. Я такого, честно говоря, не припомню со времен, по-моему, Мейерхольда.
Да, да, он как бы возглавлял
вот, театр. И даже это получило название среди искусствоведов и историков культуры как «Дело Тангейзера». Итак, «Дело Тангейзера и клерикализм во власти. Министерство культуры или Министерство культа?» Такова наша тема сегодняшней беседы с нашим гостем Борисом Фаликовым, российским историком религии, доцентом РГГУ. Добрый вечер, Борис Зинович.
Добрый вечер.
Я знаю, что вы были участником процесса. Напомните, кто кого привлекал к судебной ответственности?
К судебной ответственности привлекала режиссера-постановщика, молодого, по-моему, очень талантливого молодого человека, Тимофея Кулябина, и к административной ответственности привлекали, и директора вот театра, которого ныне уволили, Бориса Михайловича Бездарина, в общем, по отзывам одного из лучших директоров провинциальных, так сказать, театров. С большим стажем, опытный человек.
Что им инкриминировалось?
Им инкриминировалось осквернение святынь, вот, оскорбление чувств верующих, вот, и вообще, как бы так сказать, вот такой антиправославный выпад в виде спектакля «Тангейзер». Но дело, повторяю, было административное, хотя одновременно прокуратура начала расследование по более серьезной уголовной статье 148. Там уже могла грозить та пресловутая «двушечка», которую...
И это та же статья, по которой и сидели, пусть и рает.
Это как бы она расширенная и новая, вот. Но вот после того, как их посадили, стали расширять уголовный кодекс, так, чтобы посерьезнее было, основательней.
Так, ну так я понял, суд до конца не дошел, вмешалась власть наша сугубо светская и исполнительная, да?
Вы знаете, там на самом деле... Суд довольно напряженно проходил. Вы знаете, я приехал туда в качестве свидетеля защиты, по-моему, до праздников еще 6 марта, и тогда, или 7-го, и не 6-го, и тогда как раз перенесли заседание на после праздников на 10-е. Вот, потому что адвокат не смог подъехать, Сергей Бадамшин из Москвы. Вот, но так как-то все было очень напряженно и сложно, и, в общем-то, мы отнюдь не были уверены, что, так сказать, вот дело выиграем. Но, тем не менее, вот так случилось. Вот так случилось.
То есть в этой части, в судебной, вы дело выиграли, а по большому счету спектакль свое дело проиграл.
Вы знаете, он был показан после этого два раза еще. Вот. И оба раза успешно, оба раза были аплодисменты. Надо сказать, что Новосибирск город культурный. Вот. И театр там оперный имеет, безусловно, свою аудиторию. Вот. На премьере вообще, я на премьере не был, на премьере был полный аншлаг, вот, аплодисменты и прочее, прочее. Ну, действительно, спектакль того заслуживал, талантливый спектакль. И вот после того, как... так сказать, вот это вот дело было закрыто, поскольку, так сказать, не обнаружили состава преступления, то еще раз, два раза был отыгран спектакль, приехал датский певец, который пел «Тангейзера», очень неплохой, вот, и вот после этого Мездрич вскоре после этого и был уволен. Ну, теперь, конечно, спектаклю пришел конец.
Давайте дадим слово нашему гостю, который у нас находится на прямой связи со студией, Михаилу Аркадьеву, дирижеру, теоретику музыки. Добрый вечер, Михаил Александрович, слышите нас? Давайте.
Да, добрый вечер, Андрей.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот на что вообще похоже, на какие времена вот это сегодняшнее событие в мире российской культуры?
Какие времена? На многие времена. так сказать, начиная, так сказать, с охоты на ведьм в Средневековье, и вспоминаются, конечно, советские времена, но все-таки с большими поправками, да, на сильную здесь такую, так сказать, фундаменталистскую православную подоплеку этого. Но не только. Здесь же ведь как бы все вместе. Я как бы вижу здесь Средневековье с двух сторон, снизу и сверху. То есть со стороны вертикали власти и со стороны, так сказать, вот этого православного фундаментализма. Тут, если наезд на сам спектакль был со стороны фундаментализма поддержанной, так сказать, судебной системой, а потом, так сказать, слава богу, отошедшие от этого, то что касается увольнения Мездрича, то это, конечно, вертикаль власти работает. Тут вот два таких аспекта интересных. У меня такое впечатление, что просто кто-то еще воспользовался возможностью уволить Мездрича в этой ситуации.
Давайте тогда дадим слово третьему нашему участнику беседы, Павлу Пожигайло. Он у нас сейчас в качестве президента фонда Столыпина, а так мы знаем его как члена общественной палаты в течение многих лет, директора хорового общества. Павел Анатольевич, как по-вашему, правильно ли поступило Министерство культуры России, проявив власть? Вам слово.
Ну, в данной ситуации я считаю правильно, потому что, конечно, нехорошо, когда, собственно, все эти вопросы решаются не по закону, там, может быть, не в судебном порядке. Вот, и приходится вмешиваться в творческий процесс, но я думаю, что здесь из двух зол как бы было выбрано меньшее, потому что все-таки большое количество людей вышло на улицу. Действительно, я видел, правда, по Ютьюбу эту оперу, там, и могу сказать, что, конечно, там есть сцены, которые оскорбляют чувства верующих, не говоря уже там о пустых плакатах. Мне кажется, что все-таки в этой опере есть большая роль именно провокативного искусства, то есть в большей степени, мне кажется, был расчет на провокацию, на скандал, на некую, так сказать, может быть, реакцию.
Да, спасибо, да, мы поняли вашу мысль, да, я тогда вам ответил.
Хороший прокат, может быть, назад, но мне кажется, сейчас все-таки, да, чтобы не доводить это дело судебное, там, год оно будет длиться, так сказать, апелляция и кассации, не разогревать вообще в этом смысле противостояние людей, я вот хочу сказать, что есть очень интересная реакция Александра Барсова. Вот, это руководитель по Федерации Еврейского конгресса, да, российского. Он сказал о том, что эта опера, конечно же, разжигает национальную межрелигиозную рознь. Я считаю, что в данной ситуации министр поступил правильно, что возможно этим действием сократил дальнейшую эскалацию конфликта. И призвал руководителя театра, собственно, да, для того, чтобы действительно в конечном итоге не создавать вот опасную вот эту вот тенденцию, да, межнационального, межрелигиозного разъединения. Хотя, конечно, по большому счету, лучше бы такого не было.
Ну, еще бы. Давайте Борису Фаликову дадим слово. Как вы считаете, вот есть ли зерно в доводах Павла о том, что, так сказать, загасили в конфликт куда большего масштаба в зародыше?
Знаете, я придерживаюсь диаметрально противоположной точки зрения. Я считаю, что наоборот, разожгли очень серьезный конфликт практически на пустом месте между религией, церковью и искусством и культурой. Я спектакль видел. Это талантливое произведение. Это такая так называемая режиссерская опера, где Вагнеру дана как бы современная интерпретация. Такие вещи делают сейчас по всему миру. Вот буквально пару дней назад в Берлине совершенно блестящая прошла премьера у Дмитрия Чернякова, нашего соотечественника, одного из самых востребованных сейчас оперных режиссеров в Европе. Он поставил тоже Вагнера, вот такое совпадение, Парсифаля. Вот. И он тоже сделал это все, так сказать, вот вагнеровские какие-то идеи, через, так сказать, призму вот нашего взгляда на мир. Сейчас так ставят, так интересно. Теперь касательно так сказать, вот того, что опера скандальная. Видимо, уважаемый
Павел,
да, он, видимо, не знает, что такое по-настоящему скандальные постановки. Вот если бы он посмотрел того же Тангейзера, вот, который недавно в Дюссельдорфе прошел, он бы понял, что такое скандальная постановка. Что касается постановки Кулябина, в ней нет ничего скандального. Я даже больше скажу. Она как бы протягивает руку религии, протягивает руку церкви, руку для диалога. Ведь там о чем речь идет? Вот многие же не видели, но тем не менее судят. Речь идет о том, что в интерпретации Кулябина Тангейзер — это такой кинорежиссер, вот, который, так сказать, ставит фильм о том, что вот потаенные, так сказать, свои годы Иисус, ну, известно же, что было до 30 лет с Иисусом, потаенные годы он провел в гроте Венеры, это рифмуется с Вагнером, у него там тоже есть грот Венеры. Вот, и этот вот, так сказать, персонаж вот этого режиссера Тангейзера, вот то, что вызвало такое вот негодование, это вымышленный, так сказать, Кулябиным персонаж, причем не просто, а опосредованный через Тангейзера. То есть это, можно сказать, это двойная дистилляция такая. Понимаете? Чем она может оскорбить чувства верующих? Вот, это какая-то, в общем-то, религиозная абсолютная безграмотность. Меня там прокурор на суде уверял, что вот попран евангельский образ Христа, но тот актер, который появляется в роли Христа, вымышленной режиссером Тангейзером постановки, да, какое отношение имеет к евангельскому образу Христа? Никакого абсолютно. Давным-давно уже западная культура апроприировала, так сказать, образ Христа. И он вполне, так сказать, наделен какими-то новыми художественными средствами, которые, смыслами, которые не имеют никакого отношения к религии. На что тут обижаться? Вот. И я был просто, надо сказать, поражен, то есть полным эстетическим и, я бы сказал, религиозным невежеством вот этих самых обидевшихся. Вот это меня, честно говоря, больше всего удивило.
Давайте, Михаил Аркадьевич, зададим вопрос. Я знаю, что вам не в первый раз доводится столкнуться с ситуацией, когда власть употребила свою власть. Как по-вашему... Вот чем опасно возобновление цензуры в российском государстве, которая вроде бы запрещена действующей конституцией? Вам слово, Михаил Александрович.
Владимир, ну чем опасно, это понятно. Тут даже говорить не приходится. Смертью искусства. Но я бы хотел вот что сказать, если вы мне позволите. Да, вот на выступление Павла, да?
Да-да.
Ответить. Дело в том, что мы сейчас как бы, и вот предшествующий собеседник наш, уважаемый, пытается занять такую, ну, как бы немножко оправдательную позицию. А здесь не в чем оправдываться. Я бы сказал, что здесь на самом деле происходит оскорбление чувств светского человека, когда нападают на наше ощущение святости искусства. Эта мысль была великолепно выражена в публикации Григория Ревзина «Оскорблять и властвовать в Коммерсанте». И по... Ну, это великолепная, блестящая мысль о том, что закон об оскорблении чувств нужно расширить до невоцерковленных людей, которые могут обладать своей верой, но прежде всего ощущающих искусство как святое. Попытка напасть на искусство таким образом – это оскорбление этих людей, нас, собственно говоря, носителей ощущения святости искусства. Почему никто не выступает с этой точки зрения? Это оскорбление этих чувств, причем сознательное оскорбление. Именно это они хотят сделать. Они хотят оскорбить нас, тех людей, для которых искусство является святым. Да? И тут за этим, так сказать, не судьба искусства и судьба, конечно, отношений государства и искусства. Манипуляция и насилие, которое здесь происходит с обеих сторон, но должны защищаться именно таким образом. Мы не должны оправдываться. Это нападение на наше ощущение святости искусства.
Спасибо, Михаил. У нас на связи Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова». Александр, скажите, пожалуйста, вот можно ли рассматривать вот эту всю скандальную ситуацию вокруг Тангейзера как первый прецедент вот такого, что ли, юридической защиты оскорбленных чувств верующих в каком-то смысле? Вам слово.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, Если мы пытаемся говорить уже в терминах Уголовного кодекса, то все-таки нет, дела по вот этой статье о защите чувств верующих, они возбуждались уже в прошлом году, мы знаем, 4 дела, но там были действительно какие-то хулиганские инциденты, ну, в чистом виде, которые пока не дошли до суда, неизвестно, чем закончится. А здесь же речь идет о административном производстве во имя интересов чувств верующих, ну или, по крайней мере, какой-то части верующих, которые заявились в этой истории. И в этом качестве, конечно, дело с Тангейзером зашло очень далеко, но, в принципе, это все уже случалось, и особенно Новосибирск как раз знаменит, там уже чего только не отменяли. И концерты, и вот буквально сейчас там театр «Глобус» снял из спектакля так называемую «Историю о православном ежике», которая тоже возмущала чьи-то религиозные чувства, хотя она сочинена, в общем, Майей Кучерской, такой, скорее, православной писательницей. Но на всех не угодишь.
Да, но вот здесь, по-моему, как раз давайте нашему гостю задам вопрос, Борису, который участвовал в судебном процессе. Верховодил это православная церковь, РПЦ?
Вы знаете, верховодила, ну как, церковь работала на пару с прокуратурой. Это был, такой симбиоз. То есть, как
рука об руку действовала.
Да, рука об руку. Как я понял из слов допрашивающего меня прокурора, это такой ревнитель православия, вот, в мундире. И, ну, я, конечно, прошу прощения, но наш с ним диалог на суде, на мой взгляд, выявил его, ну, ладно, эстетическое невежество, так сказать, что еще можно ожидать было от него, но и, в общем-то, и религиозное невежество, когда он фактически отождествил режиссера Кулябина с героем его произведения Тангейзером. Понимаете, и вот, это было бы примерно то же самое, как если бы, так сказать, вытащили в суд Достоевского за то, что у Достоевского есть там вот Кощуник Ставрогин, там очень нехороший, так сказать, персонаж Смердяков, отождествили писателя-творца с персонажами и привели, притащили его в суд. То есть ситуация абсолютно, на мой взгляд, абсурдная. Вот.
И... Мадам Бавари, это я, помните, было сказано? Мадам Бавари, это я. Ну, вот он, наверное, принял буквально это.
Я боюсь, что он не читал Флобера. Вот, вряд ли. Судя по всему, Флобера он не читал. Так что это, видимо, его собственная находка. Он, видимо, просто в школе плохо учился. И, так сказать, видимо, им в первых же классах говорят на уроках литературы, нельзя отождествлять автора с героями, нельзя. Но вот, тем не менее, он отождествил. Вот. И для меня это вообще ситуация, конечно, выглядела абсурдная. Абсурдная совершенно. Вот тут меня уважаемый собеседник, так сказать, обвинил в том, что я защищаюсь. Я не защищаюсь. Понимаете, я ученый. Я пытаюсь осмыслить, что там произошло. И вы знаете, моих рациональных как бы способностей на осмысление не хватает, потому что произошло нечто кафкианское, иррациональное. Но, тем не менее, вот мы пытаемся анализировать эту ситуацию.
Давайте дадим слово Павлу Пожигайло, который выступает сегодня оппонентом всех остальных наших участников разговора. Павел, вот многие наши собеседники считают, что это случай цензуры, которая запрещена Конституцией, основным законом Российской Федерации.
Ну, все-таки не совсем так. По закону министр имеет право, собственно, расторгнуть контракт с директором, если формально говорить, да? И более того, перед этим ведь Мединский приглашал его в министерство, и мы все присутствовали, было общественное обсуждение. И на вопрос, собственно... Но каков художественный замысел и зачем потребовалось вот прямое изображение, так сказать, да, Иисуса Христа на этом постере там, и так далее? Потому что вопрос не по опере, а по некоторым нюансам, которые достаточно однозначно, собственно, да, ущемляют чувство верующих. Он так ответа не дал. Поэтому в этой ситуации это подвинуто учреждение Министерства культуры, и министр формально абсолютно исполнил закон. Он не вышел за рамки своих полномочий. Мы можем только этически оценивать это, да, хорошо это или плохо. И, кстати, Медведев, по-моему, не подал иск в суд, опротестовывает теперь, да, это решение, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день, по-моему, нет. Вот. Но, безусловно, в этой ситуации я считаю, что, конечно, были оскорблены чувства верующих. Вот, здесь мы можем, так сказать, об этом спорить, но я православный человек, да, тем более человек, занимающийся философией, богословием, и, в общем, в некотором смысле даже арамейским языком. Могу сказать, что то, что я увидел, ну, не вживую, а в Ютьюбе, я полностью оперу посмотрел. Безусловно, и по замыслу, и по смыслу, и по форме. Это оскорбляет чувство верующих людей. И я считаю, что в данной ситуации, конечно, есть темы табуированные. Надо, так сказать, в этом смысле свободу творчества, так сказать, да, реализовывать за счет ограничения свободы людей, да, исповедующих ту или иную религию. И такие темы не только, так сказать, изображение Иисуса Христа, это и пророк Мухаммед, и тема Холокоста, и много других тем, которые, конечно же, лучше ограничивать не законом, а каким-то негласным внутренним этическим кодексом. Что, кстати, по-моему, Кончаловский писал по поводу Тангейзера, считая, что можно было совершенно не прибегать к образу Иисуса Христа, а этим героем мог бы быть художник, и от этого опера не пострадала. Но еще раз говорю, это вопрос, так сказать, творческий. Вот. Мединский, с моей точки зрения, все-таки, да, предотвратил гораздо более худшие возможные последствия. Я вот сегодня тоже был на одном эфире, мы вспоминали дело Белиса. То есть я считаю, тогда власть, конечно, сделала колоссальную ошибку. Потому что вот в результате, так сказать, да, подняли голову, так сказать, русские националисты, начались еврейские погромы, и в конечном-то итоге погибли люди. Так если возвращаться назад, стоило тогда, так сказать, да, власти сказать, что да, это неправда, и мы, так сказать, в ситуации совершили ошибку? Конечно, стоило. Так же, как сегодня, мы можем игнорировать этот вопрос, но послезавтра те же националисты, может быть, даже с русской стороны, или, так сказать, там, либералы и так далее, начнутся столкновения, погибнут люди, и мы, сегодня, возвращаясь к вопросу, нужно ли было тогда принимать решение, сказали бы, конечно, нужно. Вот, поэтому мне кажется, что, конечно, это исключение из правил, это не должно быть повсеместно. Поскольку Мединского я слышу на коллегиях и, так сказать, вижу, да, у него есть абсолютно четкая личностная позиция. Вот. Она вызывает уважение, потому что иногда эта позиция действительно смелая. Она может быть неразделяема там, так сказать, всеми, но тем не менее это позиция. В данной ситуации, все-таки, мне кажется, она поддерживается большинством населения. И в этой ситуации, вот, что хочу сказать, сейчас разрабатывается стратегия культурной политики и пишется закон о культуре. Вот, по-моему, с Александром Рубинштейн вместе с Типовской, да. Я, кстати, знаком с законом. Конечно, лучше бы так, чтобы в законе было все-таки отрегулировано, да, законодательно, где, так сказать, свобода творчества, собственно, действительно начинает уже, так сказать, эксплуатировать религиозные чувства верующих, чтобы не допускать вот до таких ситуаций.
Спасибо большое. Дайте Михаилу Аркадьеву дадим слово. Я знаю, что вы на своем опыте поняли, что бесполезно судиться с Министерством культуры. А как по-вашему, почему чиновники не прислушались даже к авторитетным деятелям культуры? Я вот даже по телевизору видел на выходных, которые выступили в защиту Тангейзера.
Нет, ну вот видите, что мы сейчас только что услышали, да? Мы услышали сейчас гору лжи, откровенной лжи. Причем лжи такой, я бы сказал, еще к тому же самому себе, господину Павлу Пожидаю, да? То есть он пытается говорить, так сказать, о православных чувствах, в том числе своих православных чувствах, совершенно забывая о том, что искусство обладает своей абсолютной ценностью. И еще большой вопрос, и подлежит обсуждению, какая из ценностей выше, и вообще, так сказать, можно ли их сравнивать, ценность религиозная или ценность искусства. Как вообще, почему забываются, так сказать, чувства тех людей, которые ходили, которые творили это, которые ходили на эти спектакли, которые эти спектакли, они были лишены этих спектаклей. Что это за ссылки на мнение Мединского здесь? Какое вообще в наше время, в 21 веке, вообще возможно вмешательство в жизнь свободного искусства? Это средневековье в худшем варианте. Это новый фундаментализм, это страшно опасно. И дело даже не только в искусстве, потому что это на самом деле продолжение всего того же самого. Да? То есть продолжение давления власти, неограниченной ничем. И сплошная ложь вот этих, так сказать, молодых или полумолодых чиновников, которые делают вид, что они образованы. Звучит отвратительно. Это все совершенно не лишено и нравственной, и религиозной, и культурной основы. Это желание власти, тотальной власти. Все. Все, что я могу сказать.
Борис Фалько, вопрос. Как, по-вашему, вот, министерство выглядит вообще в этой ситуации? Потому что оно сначала грозилось, там, когда касалось дела кино, а когда дошло до театра, до оперы, уже и применило, что ли, власть.
Силу власть применила.
Силовое министерство оказалось культурным.
Да, оказалось силовое министерство. На мой взгляд, выглядело оно крайне неважно в этой ситуации. Вы понимаете, что фактически произошло? Я, конечно, легко быть, так сказать, пророком, когда оглядываешься назад и, так сказать, ну, задним умом, как известно, все мы крепки. Но я понял, как мне кажется, еще 13 марта, в каком направлении, так сказать, будет нанесен удар по Тангейзеру. Понял я это, когда читал обсуждение, вот это вот общественное так называемое обсуждение оперы в Минкульте, и когда там выступал архимандрит Тихон Шевкунов. Вот когда он выступал, основной пафос его выступления сводился вот к чему. Что ладно, мы православные, мы народ смиренный, мы потерпим. Правда, тут же была приведена цитата из Иоанна Златоуста, где говорилось, что если уж слишком кощунствует, надо и в морду ударить. Как известно, Златоуст, он, так сказать, он себя не смирял по-православному и по-христиански. Он очень такой был жесткий проповедник.
Ну да, его последователи разгромили выставки «Осторожная религия» и так далее. Тоже.
Ну да, в общем-то, и что дальше говорил, значит, архимандрит Тихон? А дальше такая фраза была, что вообще-то, поскольку мы тихие, то нас должна власть защитить, потому что она же должна решать, она ответственно должна принимать решение о том, кому пойдут деньги на какие-то произведения искусства, и насколько, и она должна очень ответственно к распределению денег отнестись. Вот. Из всего этого я сделал единственный возможный вывод. Что понятно, кому власть должна давать деньги, должна давать гранты, она и выдает вот эти гранты и эти деньги. А, собственно, почему власть себя должна так вести? И я для себя ответил на этот вопрос. Потому что, понимаете, сейчас между властью и церковью заключена такая вот симфония. Вот этим вот византийским богословским термином «симфония» обозначают вот такие очень хорошие отношения между церковью и властью. В Византии это там были свои смыслы, а у нас все очень просто. Государство дает церкви различные, так сказать, бенефиции, преференции, так сказать, блага, вот, реституцию для нее индивидуально устроила, понимаете? Да. А за это церковь легитимизирует вот эту вот власть, которую мы имеем. Она ее легитимизирует, поэтому это такое соглашение удобное для обеих сторон. И вот Тихон Шевкунов, будучи человеком достаточно хитроумным, он говорит, что мы-то свою часть симфонии соблюдаем, мы вас легитимизируем, мы, так сказать, поддерживаем власть всеми силами, всем имеющимся у нас религиозным авторитетом, а что же вы нас не защищаете, что же вы нам не даете вот какие-то, что же вы позволяете вот этим самым так называемым людям искусства обижать вот нас, православных, вот таких вот несчастных, бедных обижать. Ну и Мединский, конечно, сделал из этого единственный возможный вывод. И вот уже тогда, мне кажется, судьба Мезрича была решена. И он, так сказать, был уволен, как вот какая-то щепка в этой симфонии, так сказать, никому не нужная, вот, ни тому, ни другому партнеру. То есть выбросили на свалку, в общем-то, лучшего театрального директора в провинциальной России.
Давайте Александру Верховскому дадим слово. Как, по-вашему, вот диктовала ли церковь в этой ситуации свою волю государству? Можно ли сказать, что как-то получилось искажен светский характер российского государства, а возобладал клерикализм?
Ну, я бы так сказал. У церкви, конечно, нету сил диктовать государству. Ни у кого нет сил диктовать нашему государству. Но, как было только что справедливо сказано, есть некое взаимовыгодное взаимодействие. Можно не использовать термин «симфония» для этого, чтобы не обижать, так сказать, памяти женских предков, но имеет место действительно взаимовыгодное взаимодействие. И просто оно каждый как-то продвигает все больше и больше вперед. Но все-таки такого уровня решений раньше я так сходу не припомню. И что-то меняется, да, и при этом у всего этого еще такой странный антураж. Вот, например, отец Александра Новопашин, который там играл активную роль в выступлениях против Тангейзера, он попутно вот награжден, скажем, знаком за успешную борьбу с экстремизмом. На самом деле не за это, конечно, но выглядит как-то очень символично. И просто государство здесь набирает себе некие символические очки. Потому что если действительно бы всерьез речь шла о чувствах, то понятно, что подавляющее большинство людей не смотрит оперу, не ходит туда и даже на постеры не оглядывается. На опере побывало несколько тысяч человек, побывало бы еще несколько тысяч. Наверное, в Новосибирске есть еще несколько тысяч человек, которые действительно настолько воцерковленные, что и чувствительные к разного рода символическим вещам, что они, вот увидев нечаянно, кто-то из них побывал в опере и оскорбились, они стали между собой это обсуждать. Но вот это две сравнимые группы, довольно маленькие, если на то пошло, в большом городе Новосибирске. Поэтому понятно, что это не столкновение этих двух групп. Это некая история, которую, в общем-то, разыграли власти в неких своих интересах. А в каких, понятно, это речь идет действительно о неком использовании символической мощи, так сказать, церкви в своих целях. А церковь при этом выигрывает, в сущности, даже меньше, чем власть. Но понемножечку тоже выигрывает. Мы сейчас вот видим, как именно на этом примере, мы видим, что вот оценки, которые звучат от людей, выступающих от имени церкви, они как-то более победительные, что ли. Вот жалобы на то, что мы несчастное гонимое меньшинство, сменяются, тональность как-то сменяется на что-то другое. Как-то дальше будет развиваться, я уж не знаю.
Давайте дадим слово Павлу Поджигайло. Вот вы, я так понимаю, специалист в эпохе Столыпина. А мы ведь помним, что тогда церковь была составной частью государственной машины, пока не возродили патриаршество. И такие люди, как Лев Толстой, были даже отлучены от церкви за несогласие. По-моему, история-то доказала правоту тех, кто предостерегал от такого поворота событий. Все знают, что с церковью произошло, когда она так оторвалась от гражданского общества. Не видите здесь риска, Павел, вам слово?
Ну, я согласен, Владимир, я даже сказал бы, что все-таки это было еще до Льва Толстого, у Достоевского, да, и упоминались Ставрогина, и, в общем, два старца, да, Зосима и Серапион, братья Карамазов, и Великий Инквизитор, собственно, об этом шла речь. Действительно, очень многие умы чувствовали, что вера в народе уходит, что многое становится формально, что, в общем, в конечном итоге и произошло, потому что к моменту отречения царя, как справа, так слева, как белые офицеры, там, красные и так далее, то есть в целом народ веру потерял. И вот это убийство старухи, оно свершилось в мистическом смысле, если говорить. Действительно, я полностью с вами согласен. Но мне кажется, что все-таки эта ситуация не имеет отношения к проблеме, которая, может быть, и сегодня существует. То есть некому, так сказать, увлечению внешними вещами и... Согласен, да, есть момент, не буду его расширять, а то это самое, я и так тут, в общем, свой среди чужих среди своих сейчас оказываюсь. Вот. Но тем не менее, претензии есть. Я вот недавно, вы знаете, по Соловкам у меня был конфликт, который стоил мне общественной палаты. Меня оттуда убрали, в том числе за позицию против строительства музея у стен Соловецкого монастыря. И лишили ордена Сергия Радонежского, точнее, вычеркнули из списка. Вот. Считаю, что мою позицию расходящуюся с позицией православной церкви. Но я тогда поступал по совести и считал, что это недопустимо. И в этом смысле ни в коем случае не старался плыть по течению тому или иному. Но в данной ситуации, поскольку речь идет действительно о похабном изображении Иисуса Христа там, у этой голой женщины, и сам замысел, да, вот у меня вопрос, зачем нужно было использовать вот этот ход, помещать Иисуса Христа в грот Венеры, восполняя эти 30 лет, которые он там отсутствовал при жизни, собственно, да. И я не вижу именно вот смысла в этом. То есть это просто эпатаж, и это некий вызов, провокация. И в этом смысле я что хотел сказать. Кроме тех, кто поддержали опер, есть же много людей, которые поддержали и позицию Мединского. Это и Кончаловский, и Карен Шахназаров. Вот. И на самом деле очень много. Да, дискуссия, мнения разделились. Вот. Но мне кажется, я бы сделал серьезный вывод из этого, что с одной стороны, конечно, не нужно, мне кажется, провоцировать ситуацию, а с другой стороны, конечно, максимально надо уйти от государственного, в этом смысле, вот такого прямого участия в творческих процессах.
Спасибо, Павел. Мы не знали, что вы попали в число религиозных диссидентов, что, да, извините, тогда беру свои слова обратно, когда вас называл оппонентом. Правильно, конечно, музейная ситуация в Соловках ужасная, вы, мне кажется, справедливую позицию занимали. Тогда вопрос Борису. Вот помните, был фильм «Последнее искушение Христа», была тоже дискуссия. Но вот напомните нашим зрителям, как все-таки надо уметь отличать вот этот, то, что совершил художник, режиссер, и то, что могло бы действительно реально оскорбить какого-нибудь верующего человека.
Вы знаете, фильм Скорсезе, снятый по знаменитому роману Казанцакиса, греческого, большого греческого писателя «Последнее искушение Христа», он давно был снят. Вот. Времена меняются. В ту пору действительно он вызвал некоторое отторжение у какой-то части консервативных католиков. Вот. Были протесты. Вот. Фильм чрезвычайно талантливый. Вот, хотя может кому-то показаться спорным, мне он очень понравился. Вот, действительно, есть параллели со спектаклем, да, там тоже плотские искушения, как бы Христа, вот, и все-таки преодоление этого последнего искушения, это возвращение, так сказать, к своей роли Спасителя, принятие смертных мук, да, крестных мук и прочее. Но вы понимаете, есть одно очень серьезное отличие между постановкой Кулябина и последним искушением Христа. Там действительно фильм снят о Спасителе, который вот испытал вот это вот последнее искушение, преодолел его, такие гностические мотивы немножко там. Но ведь в постановке Кулябина речь совсем не об этом
там
идет.
Там спектакль в спектакле.
Там спектакль в спектакле, там съемка фильма в спектакле. И, в принципе, сам вот этот герой Тангейзер, он же подвергается обструкции со стороны профессионального сообщества, так же, как фон Трир подвергся на каком-то фестивале, где какую-то сказал, сказать, провокационную вещь. То есть Кулябин никого не провоцирует. Провоцирует его персонаж, его герой Тангейзер. И за это, в общем-то, терпит профессиональная фиаско. Его фильм не побеждает на фестивале в Артбурге. Там у Вагнера соревнования Мензингеров, а здесь, значит, соревнования режиссеров на международном кинофестивале. Он сходит с ума, он в бреду вот, путешествует в Рим к папе и прочее, прочее. Но, вот, сказать, все глубже погружается в это безумие. Он пострадал от того, что вот сделал такой богоборческий, такой скандальный, да, что ли, жест. Кулябин на это все смотрит, как, сказать, несколько со стороны. Он не занимает какую-то позицию, он не поддерживает персонажа. И вот, кстати, вот должен насчет этого плаката все-таки сказать. С этим плакатом, да, который тоже является аллюзией и отсылкой к фильму «Народ против Ларри Флинта», к американскому. Вот, Милош Форман снял тоже фильм талантливый.
Это как бы афиша.
Да, это афиша, да. Дело в том, что эта афиша, так она ловко там сделана, вот когда в зале сидишь, видишь, она, собственно, обращена не к аудитории, не к зрителям, а она обращена к коллегам, так сказать, режиссеры на этом фестивале в Артбурге, они возмущаются этой афишей, они набрасываются на него с кулаками, там такая чуть ли не потасовка на сцене происходит, понимаете? То есть адресат коммуникации вот этой вот, оскорбившей якобы, ну, не знаю, надо вообще ничего не понимать ни в искусстве, и, в общем, боюсь, что и в религии, чтобы оскорбиться. Адресат коммуникации был другой, не зритель в зале, а, так сказать, другие персонажи на сцене.
Да, причем отрицательный.
Да, и, так сказать, явно не в лучшем свете предстал здесь режиссер, кинорежиссер Тангейзер. Понимаете, поэтому с последним искушением Христа сравнивать можно в каком только смысле? В том смысле, что Кулябин как некую такую какую-то отсылку делает, аллюзию такую, это художественный прием. Вот. Вообще очень искусный молодой человек. Вы знаете, в третье действие просто превосходное. И...
Может, хорошую биографию делает нашему рыжему?
Вы знаете, в общем, получается, что да. Но большими потерями, потому что вот этот спектакль, талантливый, безусловно, спектакль, на который потрачены огромные, конечно, человеческие средства, и, да и финансовые, в конце концов, средства, что, так сказать, он больше не будет идти. Хотя его совершенно очевидно номинировали бы на «Золотую маску». Кулябин уже получал «Золотую маску». Это одна из надежд русского театра современного. Вот. И, конечно, очень жалко этот спектакль. Если с такими жертвами ему делают, так сказать, биографию такую, вот, как вы сделали намек на Бродского, вот, то это слишком большие жертвы для нас, для зрителей, для него самого. Но то, что, конечно же, так сказать, этот человек стал известным, теперь за пределами России. Это безусловный факт. Я вот сегодня на BBC давал интервью в Лондоне. Вот. И уже такой какой-то интерес, что там за такой за Кулябин, вот, и прочее. Англичане уже интересуются живо всем этим делом.
Конечно, а как Пусси Райт-то были суперстар?
Конечно.
Были звезды, какие концерты собирали.
Но жалко, вот этого Тангейзера жалко. Талантливый спектакль, талантливый. И режиссер сильный, художник сильный, кстати, тоже молодой парень. Великолепный дирижер. Европейского уровня дирижер Рубикас Латыш, лауреат премии Маллера. То есть там великолепный молодежный коллектив благодаря Местричу сформировался, и теперь все это рухнет. Вот ведь беда, и благодаря Министерству культуры, благодаря Мединскому.
Давайте дадим слово дирижеру Михаилу Аркадьеву. Вот прозвучали фамилии здесь таких околовластных режиссеров. Как по-вашему, чем вот объясняется такое их перерождение, которые в молодости сами подвергались цензуре? Мы знаем, что у Кончаловского несколько фильмов пролежало на полке там по 20 лет. А вот сейчас, тем не менее, подпевают в этом хоре нехорошем.
Это старая проблема взаимоотношения с властью. Да? И поскольку сейчас власть в России в очередной раз претендует на тотальность, то она мобилизует огромное количество людей, которые до сих пор считают, что государство и Россия – это одно и то же. Это одно из глубочайших заблуждений отождествления власти со страной, за которую Россия расплачивается уже давно и, боюсь, придется расплачиваться еще раз. Владимир, я бы хотел сказать в результате всего вот нашего этого обсуждения, у меня на самом деле такой, на самом деле, лозунг родился. Министерство культуры – руки прочь от искусства. Что? Понимаете, да, что это такое вообще происходит? Руки прочь от искусства. Просто вот элементарно руки прочь от искусства.
А чем же тогда заниматься чиновникам такого уровня? Только распределять чужие гранты? Это для них мелковато.
Давайте. Да, это понятно.
Слово Александру Верховскому. Как по-вашему, вот теперь будут худсоветы с участием священников? Как бы тогда вышел на экраны фильм «Андрей Рублев», где тоже были, в общем-то, рискованные такие сцены, хотя это уже 50 лет почти прошло. А вам слово, Александр.
Доживем ли мы до худсовета со священниками, я не знаю, но вообще-то мысль эта сама по себе обсуждалась уже не раз, и там, вот, скажем, в общественных советах на телевидении они имелись. В общем, может, и сейчас имеются, не знаю. Это само по себе, честно говоря, может быть, не так принципиально. Принципиально то, священники там или миряне, или вообще неверующие люди, а в том, все-таки, какого рода ограничения вообще считается возможным накладывать, а какого рода нельзя накладывать ограничения. И вот тут, к сожалению, все сползает, потому что это... Ну, в конечном счете, политически мотивированные вещи. То, что это не вопрос о чувствах и не вопрос даже о цензуре в искусстве, это вопрос о том, какие политически выгодные для себя вещи позволяет сейчас себе делать наша федеральная власть, потому что все-таки министерство федеральное – это не только новосибирская история. Хотя Новосибирск, конечно, на самом деле рассадник в некотором роде такого рода конфликтов. Но далеко ли власть зайдет на этом пути, не знаю. А желающие поддержать снизу, они всегда есть, они всегда найдутся. Для этого совершенно не обязательно, я хочу заметить, там, понимать что-то в искусстве или знать, в какую сторону повернут на экране постер. Вот когда, скажем, собирались пикеты, протестующие против концертов, там, не знаю, Мерлина Мэнсона или каких-то других рок-групп западных, которые назывались там минскими, то есть, глядя на пикетчиков, было довольно ясно, что они никогда в жизни их не слышали. И уж точно никогда не вникали в тексты, которые, по их словам, там, являются кощунственными. Ничего это никак им не мешало выступать. Так что это-то как раз найдется всегда. Вопрос в том, будет ли это сверху использоваться. Пока такое ощущение, что, ну, не быстро, но понемногу все больше и больше будет.
Да, Павла Пожигайло, вопрос. Как, по-вашему, должны наступить времена, когда потребуется, чтобы священник светил, кропил живой водой, присутствовал на премьере, как это было вот в какие-то не столь далекие времена. И только с их благословения можно будет какое-то совершать свое слово произносить во всех сферах искусства. Как вы считаете, Павел?
Ну, это, скажем так, идеал, который, наверное, достижим только после второго пришествия Христа. Потому что все равно в реальной жизни мы имеем дело с людьми, которые могут ошибаться. Действительно, есть опасность, собственно, здесь увлечься внешними вещами и потерять самое главное. Но я бы все-таки хотел сказать, что я считаю, что все равно, если мы будем игнорировать да, вот эту позицию, которая, конечно же, не была организована властью, вот этот митинг в Новосибирске, вот 800 тысяч стояло к поясу Богородицы. Причем стояло там сутки и больше. Я думаю, что все эти люди стояли не из-за того, что ими двигала какая-то, так сказать, не знаю, несерьезная, несущественная, собственно, мотивация. 800 тысяч. То есть в России живет огромное количество людей, которые считают себя православными, которые искренне верят в Бога, и которые искренне считают, что в данной ситуации были оскорблены их чувства. То есть нельзя не считаться, понимаете? Вот. И я бы не упускался тоже в некую идеализацию режиссера, потому что я почитал его некоторые интервью. Здесь, мне кажется, есть еще момент, может быть, какого-то талантливого продюсера, который все это просчитал, и на этой волне реакции, в том числе просчитанной реакции министерства, получить хороший западный успех, тем более на волне всех этих санкций и всего остального. Хотя, возможно, это и не так. Но тем не менее, мне кажется, что вот в общественном совете министерства, кстати, да, там, по-моему, один только священник Чаплин, но там есть Зиновий Коган, там есть, по-моему, Афигула Наширов, то есть представители разных конфессий. Кстати, я еще раз хочу заострить внимание на оценки, которые делал Александр Борода. Мне кажется, вот из всех оценок по этому поводу это самая точная и самая правильная и искренняя оценка. Вот на самом деле, так сказать, в этом смысле он абсолютно точно сказал, что эта опера, он ее смотрел, она может спровоцировать вот эти межнациональные, межконфессиональные конфликты. Значит, если это данность, и мы это не придумываем, то к этому надо относиться, естественно, серьезно. И либо договариваться, так сказать, в рамках Союза театральных деятелей, не знаю, там, общественных советов, общественных палат, может быть, просто какой-то творческой дискуссии, и каким-то образом избегать этих провокаций, да, либо это будет в результате, так сказать, совершаться вот таким образом. Но священник, понимаете, в моей жизни, скажем, да, благодаря тому, что мы живем в благословении, у меня вот шестеро детей, понимаете, уж в противном случае, я думаю, вряд ли я бы решился, да, вот на такой подвиг. И это хорошо. Таких священников немного, к сожалению. Поэтому, безусловно, сегодня, так сказать, вводить закон, что, так сказать, батюшка будет участвовать в определении там каких-то произведений, это неправильно и совершенно не нужно. Священники должны заниматься людьми, понимаете, и воспитывать в них все-таки вот эти высокие нравственные человеческие чувства, без озлобления, без осуждения. Это самое главное, понимаете?
Спасибо, Павел.
Ну, как-то так.
Да, давайте Борису задам вопрос. Вот я сегодня перечитал такую, помните, статья была «Сеанс черной магии на Таганке» про спектакль «Мастер и Маргарита». И тогда даже у атеистического государства хватило мудрости не запрещать сам спектакль. Спустя там годы выслали Юрия Петровича Любимого, там, по другим уже основаниям. Но тем не менее, вот а сейчас что, власть более близорука?
Вы знаете, власть, к сожалению, не более близорука, а власть, к сожалению, более целенаправленно. Надо сказать, что вот в те советские времена уже, собственно, последние годы, в общем-то, вот эти брежневские, как мы говорим, вегетарианские относительно времена, вот, и атеизм, в общем, как-то так ослаб государственный уже, в общем-то, они не бдили так достаточно. Вот, сейчас, по-моему, происходит, так сказать, политика такая прицельная, я согласен с коллегой Верховским, прицельная политика на то, что вот, как вы заглавили вашу передачу, так сказать, происходит клерикализм. Это немножко по-другому, чем, скажем, у католиков там клерикализация происходила. Но я не буду уходить в детали. Происходит, увы, клерикализация. Происходит вот эта вот, так сказать, попытка государства извлечь пользу из вот этого самого союза с церковью. Вот. Мне кажется, я подозреваю, что им вот это вот желание легитимизации, так сказать, от церковного института, оно даже сейчас, может быть, немножко ослабло, потому что как бы власть, она подхватила какие-то вот церковные идеи и в какой-то степени их даже секуляризовала, вот как случилось с мифологемой, а теперь уже идеологемой русского мира. Вот. Это была такая у Кирилла, у патриарха, так сказать, soft power, что называется, а сейчас это hard power. Вот, вот как ведет себя государство. Но оно, вы знаете, оно просчитывает, оно рассчитывает. И я тут вижу некий политический расчет в том, что произошло.
То есть оно на себя взяло часть функций, которые сначала церковь стыдливо выполняла?
Да, да. Потому что, как мне кажется, Кремль посчитал, что церковь, так сказать, недостаточно, так сказать, усердно это выполняет. Или как-то вот, что оно само может сделать лучше. Как бы власть взяла штурвал на себя сейчас. Вот. И это очень опасный симптом. И в этом смысле церковь, да, церковь сейчас как бы вот покорно плетется, да, ну иногда вот время от времени что-то там такое для себя выгораживает, получает какие-то там грантики. Вот явно Шевкунов там что-то такое кроил для себя на этом обсуждении. Для меня это очевидно. Вот. Хотя он, так сказать, не бедствует далеко со своим монастырем Сретенским. Вот. Но вот самая опасная штука, что происходит такая какая-то клерикализация, где штурвал на себя взяла светская власть. Это, вы знаете, вот мне как историку очевидно, что это что-то новое. И для меня это очень зловещее явление.
Да, потому что церковь оказалась не до конца лояльна. Например, вот уже 8 лет церковь не выбирает в свою орбиту Южную Осетию, Абхазию.
Ну, да,
с Крымом тоже не торопилась.
И, да,
так
да.
Что не до конца лояльно, неблагонадежно.
Да, что-то как-то не проявляет необходимого рвения. Поэтому раз быстренько вот прибрали к рукам доктрину русского мира, какая-то soft power, зачем это нужно? Зачем нужна крещальная колыбель, о которой говорил, крещальная купель, о которой говорил патриарх Кирилл? Не нужно. Мы пошлем, так сказать, туда своих добровольцев, и они проделают все без всякой крещальной купели.
Как по-вашему, вот начали с оперы, по какой будет развиваться траектория? Самым важным для нас является, конечно, кино. Дальше куда шагнет цензура? В какие отрасли? В театр, очевидно, да? Такой драматический.
Боюсь, что да. Боюсь, что в театр, боюсь, что в драматический театр может запросто шагнуть. Уже давно подбираются к нашим молодым, интересным, талантливым режиссерам. Вот. Пока еще как-то в Москве не трогают. Но боюсь, ручки дотянутся и до них. Вот. А главное, что обидно, потому что театр сейчас на подъеме, причем такой какой-то, в общем, действительно молодой, талантливый такой театр, вот, который вполне на европейский уровень выходит.
Да, и могут это пострадать и драматургия,
конечно,
которая пока еще нам неизвестна. Ну что ж, да, вы правы, такое довольно точное у нас пророческое было название «Министерство культуры или культа. Клерикализм во власти». И спасибо нашим участникам за участие в нашей программе в прямом эфире. Это был Александр Верховский, Михаил Аркадьев, Павел Пожигайло и Борис Паликов. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».